Мне одновременно и радостно, и волнительно. Я буду начинать сразу. Я родом из верующей семьи, где все связали свою жизнь с церковью. Мой старший брат – священник, мои две старшие сестры замужем за священниками. И я долгое время был священником. С самого раннего детства я знал о своем призвании, точнее, я чувствовал, что это будет, и воплотил это именно вот в формате священства. Но немножко в необычном формате, потому что мне всегда очень сильно хотелось делиться радостью, делиться счастьем, делиться тем, как можно жить изнутри себя, но делиться непосредственно, никого не прогибая, никого не ведя, а просто быть рядом. И именно поэтому, когда я стал священником, я через некоторое время начал придумывать самые разные форматы, чтобы людям было непосредственно, чтобы людям было проще, чтобы людям было легче. Не так, чтобы им все было доступно, но чтобы им было по силам. Что мы делали? Мы открывали лектории, говорили на самые сложные темы самым простым языком. Это я и мои друзья, те мои единомышленники, которые собрались со временем. Мы писали стихи, устраивали концерты, самые разные концерты. Мы очень уважительно относились к самой разной музыке, к самым разным направлениям, к самым разным движениям, особенно в молодежной среде, и всегда подходили, как сейчас очень модно говорить, осознанно к этому. И я никогда не заговаривал с людьми о церкви, о Боге, пока люди сами об этом меня не спрашивали. Но понятно, это не совсем похоже на традиционный образ священника. Ну и как и здесь сейчас, я очень часто был не в одежде священника, для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно. Ну и, само собой, как это везде и бывает, находились всегда те, кто знают, как правильно, как нужно себя вести, и потихонечку докладывали моему начальству о том, что я и как делаю не так. И со временем все это накалялось, и я хотел бы привести такой самый обычный разговор с людьми из моей вот среды, со священниками, своим начальством. Например, меня спрашивают, зачем ты проводишь эти лекции, зачем ты объясняешь? Я говорю, ну, людям интересно, люди спрашивают, люди приходят, задают вопросы. Ну да, но ведь тогда они все будут понимать. Я говорю, ну, не в этом ли вся соль? Нет, это нехорошо. Я говорю, ну, почему же нехорошо? Это нехорошо и все. И вот такая какая-то безответность. Ну и, долго не рассказывая, так получилось, что это накалялось, и полтора года назад я приезжаю с отпуска, такой весь был в Анапе, с семьей, загоревший, отдохнувший, и меня оповещают, что я запрещен. Я запрещен. Вот есть такой термин. Запрещен, мне сказали, что это нарушение целого ряда правил, это не просто вот, ну, какая-то такая трагедия, это в целом моя позиция мужа, это моя позиция человека, который шел очень долго к этому призванию. С самого детства я стремился и очень много учился. И это дети, это жена, которая занимается детьми. Я один добытчик, и мое призвание отняли. Но здесь специфика осложнялась тем, что, получается, как бы забрали имя, потому что очень многие люди сразу же отошли в сторону. Я был медийной личностью, и именно поэтому в информационной среде поднялась большая волна, я как мог ее угашал, говорил, что да, не вписался, так бывает. Но люди внутри церкви говорили или шептали, что еретик, сектант. Люди вне тоже очень интересно отреагировали. Вы знаете, бывает такая логика, что раз наказали, значит, есть за что. Но это еще не все. Самым трудным было то, что люди, которые окружали, сначала говорили, да, мы тебя поддержим, все, мы звонили, разговаривали, общались, но со временем как-то они потихонечку отходили и утекали. Или не брали трубку вовсе. Я подумал, ну, наверное, у каждого свой путь, и каждому нужно все это пройти. Но самым трудным для меня было то, что однажды мне звонит мой знакомый из моего родного города и говорит, ты знаешь, я разговаривал с своей мамой, она говорит, что там они правы, а ты не прав. И здесь я, конечно, так немножко подосел, потому что, конечно, я ожидал поддержки. Я его выслушал, все спокойно, покивал, постарался сделать вид, что все окей, все нормально. Ну да-да-да, все, да, мама знает, мама, ну, она мудра, все. Но, конечно, я очень сильно волновался за эту ситуацию, и тем более, что я почувствовал накал. То есть я почувствовал, что меньше звонков, меньше общения, меньше разговоров. И бывало такое, что мама приезжает в наш город, мы с братом живем в одном городе, допустим, к нему в гости приходит, ко мне не приходит и даже не звонит. Я думаю, ну, там, вот почему-то к внукам решила не ехать. То есть накал был такой, что вроде бы и не говорят, но и прийти не могут. И все чаще я стал вспоминать разные фразы, осколки ситуации. И очень хорошо помню, как в детстве, мне лет 5, какая-то ситуация, заварушка, я прихожу, мама, там вот то-то, то-то, так-то и так-то. Она говорит: «Петя, я своих детей защищать никогда не буду». И я вспоминал и вспоминал, вспоминал, вспоминал. Потом еще фразы были: «Хочешь, это уже постарше, мне было лет 12. Хочешь, чтобы человек упал, похвали его». Вот такие вот философские максимы, они всплывали, всплывали и всплывали. Конечно, мне было больно, мне было обидно. И особенно было больно, ну, поскольку вся родня, у нас очень большая родня по всей России, и это не только наша семья, это детище моих бабушек, дедушек, очень многие, ну, вот в церкви. И понятное дело, что как это бывает сложно, давление отовсюду. И особенно мне было сложно, когда они звонили и допрашивали меня. То есть: «Ты ходишь сейчас в церковь?» Я говорю: «Сейчас не хожу». «Почему? Надо ходить. Ты же священник, ты должен ходить». Я говорю: «Я не могу лицемерить, меня не принимают, я не могу там находиться, я чувствую напряжение. Ну, надо прийти, помолиться, спокойно, все». Я говорю: «Я не могу этого, я не могу на это пойти». И вместо разговоров вот эти расстрелы, это было очень тяжело. Но с этим нужно было жить. Я, знаете, какая деликатная ситуация, я же помогаю людям, и я продолжал помогать людям, обессилевшим. А здесь я оказался сам в ситуации обстрела, сам в ситуации бессилия. И, конечно, это очень и очень, даже не знаю слова, какое подобрать, это очень и очень. И вот так получилось, что недавним ноябрем я оказываюсь в Москве на большом мероприятии, куда меня выдергивает мой друг. Как обычно, как эти все истории, денег нет, но мы поехали, все нашлось, и мы там. И я сижу, и на этом мероприятии очень много зарубежных спикеров, очень известных коучей, тренеров и так далее. Я слушаю их, и вот один из них на английском говорит такую простую фразу. «Знаете, если вам трудно с людьми, просто спросите их». Ну, на английском все это так, с акцентиком таким, играючи. «Просто спросите их, что мне сделать, чтобы быть для тебя лучшим? Лучшим мужем, лучшей женой, лучшим сыном. Просто спросите их. Не надо никого переделывать, просто спросите». И вот эта фраза, она как пуля залетела в мою голову. Я еще с ней жил, наверное, недели две. И вот однажды морозным вечером, было также минус 30, я выхожу с машины, не иду домой, стою, мерзну, думаю, все, момент, надо позвонить. Звоню родителям, сам начинаю разговаривать, потом в один момент отдышался и говорю: «Мам, слушай, сделай-ка на громкую». Мама говорит: «Папа слышит нормально». Говорю: сделай, чтобы лучше слышал». Она делает на громкую, я говорю: «Ну вот, я очень переживаю за наши отношения, я хотел бы услышать, вот что мне сделать, чего не хватает, чего я не вижу, вот что необходимо, чтобы мне быть для вас прекрасным сыном». Я не видел, конечно, что там происходило, но я прекрасно знаю, как они общаются, переглянулись, посмотрели, все. «Папа, голос твой услышать надо». Мама такая: «Да, редко звонишь. Вот в субботу мы сидим, вот так вечер, суббота, детей же вырастили, все, хочется голосок услышать». Но парадокс в том, что когда я задавал этот вопрос, его было сложно задать, потому что мало ли что люди ответят. Даже это родители, но мало ли что они ответят. Было очень страшно. И когда я задал, я почувствовал, что что-то спало. И они, когда они произнесли, и с их стороны что-то пошло, какая-то волна пошла. И я думаю, ну надо же, как все просто. Просто позвонить. Проходит еще некоторое время, и все-таки мы встречаемся и оказываемся тет-а-тет с мамой. Ну, вы знаете, да, мудрый мужчина, они всегда поддерживают своих жен. Папа поддерживал маму в этой ситуации. И мы оказываемся без папы, наедине с ней. И я чувствую такое напряжение, и она вдруг начинает спрашивать: «Ну, чем ты там сейчас занимаешься?» Я говорю: «Ну, я также помогаю людям, только больше, лучше, эффективнее, качественнее и точечно. Вот то, чем мне надо было заниматься». Она говорит: «Ну, ты доволен? Тебе нормально?» Я говорю: «Сейчас гораздо сложнее, но я почему-то счастлив еще больше». И она: «Ну, ладно». И вот в этот момент я почувствовал, что ей не все равно, что она переживает, и что что-то образовалось. И в этот момент стены не стало. Спасибо большое.